Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Мемуарный выпуск. Во второй половине часа записки Александра Горянина. Начнем с воспоминаний Марины Ефимовой, премьера которых каждый месяц в нашей программе. Глава «Женская память». Читает автор.
Ущербность старости идет гораздо больше от души, чем от тела. Достаточно мы увидели и слышали, не беда, если чувства притупились. Однако есть вещи, ради которых чувства неожиданно обретают вновь остроту, как у охотника, и проворство, как у пастуха, пересчитывающего своих овец. Томас Манн, Иосиф и его братья. Когда без всяких перемен в жизни у вас вдруг становится намного больше дел, значит, начинается старость. Привожу пример. Почистить на ночь зубы. Раньше это было одно дело, и вдруг стало несколько. Встать с кресла, потопать немного на месте, потирая колени, дойти до ванной, дотянуться до верхней полки, ну и так далее. Понятно, да? Одних это повергает в депрессию, у других, вроде нашей героини Ирины Николаевны, вызывает энтузиазм первопроходства, подвигает на поиски новых упрощенных вариантов. Ирина Николаевна звонит подруге и говорит: «Знаю новый потрясающий набор упражнений». Подруга-пессимистка отвечает: «Нет у меня сил ни на какие упражнения». «Да лежа, лежа!» – возбужденно кричит Ирина Николаевна. Чтобы не менять стиля жизни, она практикует бригадные действия. Привожу пример. Ее муж, инженер-строитель на пенсии АД, его так друзья называют по первым буквам имени-отчества, готов помогать ей в саду, но у АД ревматоидный артрит, и он не может приседать. А у Ирины Николаевны мышечный спазм, и она не может наклоняться. И они выходят из положения так. Аде наклоняется, размахивается и бьет в каменистую землю мотыгой или киркой, или ледорубом, в общем, чем там убили Троцкого, после чего Ирина Николаевна приседает и выскребает землю. Потом отдохнут минуты три. Аде снова как жахнет, и она снова выскребет, как мышь, раскуроченную им землю. Ну и так далее. Понятно, да? Коэффициент полезного действия, конечно, невелик. Но зачем, собственно, пенсионерам полезность действия? Есть в старости и положительные изменения, не нуждающиеся ни в каких усилиях. Привожу пример. У Аде сердце просто тает от любви к жене с тех пор, как другие женщины перестали обращать на него внимание. Кстати, случилось это неожиданно рано, по его представлениям. Он только-только вышел на пенсию и чувствовался соколом. В это время с ними рядом поселилась другая эмигрантская пара, лет на 20 моложе. Московский художник с украинской женой Галочкой, хорошенькой, веселой пивуней, склонной к душевным разговорам. И сердце Аде встрепенулось, по выражению безжалостного сатирика, как старая полковая лошадь при звуках трубы. Не давая сердечному волнению затуманить стратегию, Аде начал осторожное наступление. Сначала заходил к соседям по вечерам, когда художник был дома, а после того, как его визиты сделались привычными, стал наносить их и днем, когда художник работал на пленэре или мотался по нью-йоркским галереям. Влюбленность взбодрила артистизм Аде, потускневший от недоиспользования. Он мило шутил с соседкой, делал наброски ее портретов, удивлял парадоксальными мыслями, восхищал эрудицией, которой ее не баловал художник, и изредка поражал каким-нибудь кратким, но смелым романтическим признанием. И сразу менял тему разговора, чтобы она могла пережить сказанное и внутренне подготовиться к его основному признанию, с далеко идущими, как он надеялся, последствиями. Сердце Аде переполняло нежность, иногда почти обморочные силы, но он держал себя в руках, к счастью. Однажды, подойдя к дому художника, он услышал из открытого окна кухни веселый разговор. «Ну, ты с ним поосторожней», — говорил, смеясь художник, — «не обижай старика». «Да ты что?» — ласково возмутилась Галочка. «Я ж вижу, что он добрый дядька. Ничего, остудится помаленьку. Я тут к Ирине сходила, а то вдруг она сердится. Ну, как бы на чай, печенье принесла». И, между прочим, говорю: «Что ж вы к нам не заходите, Ирина Николаевна? Мы за вами соскучились». Вот Аде часто заглядывает на огонек. Ирина так поморщилась чуток и говорит: «Знаю, знаю. Вы на него не сердитесь, Галочка. Он так рад заполучить талантливых, симпатичных соседей. Я говорю, да нет, что вы, с ним интересно. Она говорит, ну и ладно тогда. А я зайду обязательно, украду у вас что-нибудь из сада. У меня прям камень с души. Адер на цыпочках заспешил на улицу и долго там стоял, прислоняясь к теплому облезлому боку платана. Заходить к художнику он стал редко и постепенно потух, но все же его кольнула ревность, когда в день рождения Ирины Николаевны художник подарил ей очень недурной карандаш на ее портрет с надписью от него и от Галочки «Дорогая Ирина, мы вас любим». В конце 90-х наши герои переселились из-под Нью-Йорка поближе к дочери в городок П, в глухую провинцию той степени глухости, которая была им по карману. Россиян там никогда не видели. Была правда, как позже выяснилось, одна экстравагантная молодая пара, но местные жители держали их за французов. Были еще 2-3 осатаневшие от американской глухомании невесты, вывезенные из России местными домостроевцами, которых жестоко обмануло расхожее представление о послушности русских жен. В поисках достойного женского общества Аде записался в клуб чтения при местной библиотеке. Вообще-то на американок Аде давно махнул рукой. Однажды на интернациональной вечеринке он еще в полном соку, не старше 60, разлетелся к молодой женщине, и она полчаса увлеченно рассказывала ему о замечательном пенсионном плане на ее новом месте службы. Аде в саркастическом тоне пересказывал всем русским об этом случае, и все неприязненно изумлялись тому, что американки уже в 20 с небольшим начинают думать о пенсии. Только Ирина Николаевна сказала, а может, эта женщина просто искала тему, интересную для собеседника? Язва. В клубе чтения Аде удивился почти полному отсутствию мужчин. Сначала это его обрадовало, и он попробовал было царить, насколько ему позволял его английский. Но вскоре ему дали понять, что тут и без него есть кому царить. Амбиции дам-распорядительниц оказались воспаленными, их культурные критерии незыблемыми, а культура, как таковая, от городка П была так далеко, что некому было в этих критериях усомниться. Клуб любителей чтения собирался в библиотечном зальце, окна которого выходили на кривой ряд прижатых друг к другу домиков, так называемых «row houses», остатков рабочего городка из шахтерской антрацитовой эпохи, ушедшей в прошлое. Глядя на домики их обитателей, Аде подумал, что здешнее культурное общество, если оно существует, таится в местах, недоступных ни клубным дамам, ни косноязычному иммигранту. Оптимистка Ирина Николаевна осваивала антрацитовый городок по-своему. Она считала, что в любой точке мира можно найти что-нибудь достойное внимания. И нашла улицу с индейским названием Махантонга, застроенную необычайно красивыми особняками без заметных признаков жизни. Улица была очень длинной и шла сверху вниз по пологому холму. В нижней, более бедной ее части, Ирина Николаевна заметила на высоком шесте ржавую и погнутую табличку, шепеляво оповещавшую особо любопытных прохожих, что в обтерханном доме, рядом с которым стоит табличка, родился и жил до своих 23 лет писатель Джон О'Хара с 1905 года по 1928. Ирина Николаевна стала взволнованно оглядываться, но поделиться волнением было не с кем. На полках местной библиотеки нашлось много книг О'Хары, и Ирина Николаевна перечитала роман «Свидание в Самаре» с особым ощущением причастности к тому, что происходит на улицах придуманного автором городка Гиппсвилла. Милые библиотекарши, с которыми она разговорилась, сами книг О'Хары не читали, но открыли ей имя одного старого джентльмена, мистера Хиггса, банковского служащего, которого они назвали «О'Харас Фен». Определение казалось смешным, потому что слово «фэн» на русский переводится скорее как «болельщик», чем как «поклонник». Ирина Николаевна легко нашла мистера Хиггса. Он оказался бодрым, глубоким стариком, не простым служащим, а совладельцем банка. Надо сказать, что банков в небольшом и явно небогатом городке было поразительно много. Старик был рад заполучить еще одного «фэна» любимого писателя. Он объяснил Ирине Николаевне, что их город является безусловным прототипом выдуманного писателем Гиппсвилла. Потом усадил ее в огромный на вид времен О'Хары автомобиль и провез вверх-вниз по всем холмам, на которых расположен как Рим городок П. Старик знал не только всеместные достопримечательности, упомянутые в романе «Свидание в Самаре», но даже адреса героев, офис доктора, прототипом которого был отец писателя, а также здание бывшей масонской ложи и бывшего престижного клуба, где происходит несколько самых драматических сцен романа. Ирина Николаевна была в восторге, а в конце экскурсии призналась банкиру, что ее поражает облупленный дом Ухары и захудалая табличка. «Неужели город П так беден?» Хиггс посмотрел вдаль и сказал загадочно. «There is a lot of quiet money here». «Здесь очень много тихих денег». Ирина Николаевна не стала допытываться, что значит «тихие деньги», подумав, что финансовых деталей она все равно не поймет, а так образ. Она только спросила, «Тогда зачем город скрывает то единственное, чем он может гордиться?» «Почему же единственное?» – сказал Хиггс. «В нашем городе самая старая пивоварня в Соединенных Штатах. Ее посмотреть даже из Вашингтона приезжают, и из Нью-Йорка, а из Филадельфии так толпами». Мистер О'Хара изобразил наш городок карикатурно. А тут еще живут люди, которые знали его лично, и которых он вывел в неприглядном виде. Они ему этого не простили. Он ведь умер сравнительно недавно, в 1970 году. Мстительный, однако, городок».
На волнах радио «Свобода» новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. «Женская память». Читает автор.
Вернемся к Аде и к облюбованному им клубу чтения. Если не считать двух швейцарцев-скрипачей, занесенных в П шальным эмигрантским ветром, и маленького самодеятельного театра, арендующего помещение у церквей, которых в этом маленьком городке тоже было поразительно много, дамы-распорядительницы клуба чтения были главными официально зарегистрированными носителями культуры и задавали тон. В обсуждении прочитанных книг позволялись только личные впечатления и собственные мысли. Сравнивать персонажей обсуждаемой книги можно было только со своими родственниками и знакомыми или с героями популярных кинофильмов. Упоминание других писателей, кроме автора обсуждаемой книги, цитирование мировой литературы и исторические экскурсы считались снобизмом и неуважением к остальным членам клуба. Переизбыточно начитанный Аде примолк и сосредоточил внимание на романтических качествах любительниц чтения, которым всем было сильно за 50. Среди кандидаток были 2-3 подходящие женщины, миловидные, приветливые и затаенно тихие. Но Аде, как в последнее время с ним иногда случалось, преувеличил свои теперешние возможности и выбрал даму яркую, самоуверенную и, судя по всему, богатую. Она была так откровенно возмущена его пассами, что однажды привела на заседание клуба молодого коренастого малого, подвела к Аде и громко сказала: «Познакомьтесь, это мой бойфренд». И Аде сдался, но без особой горечи. Старческую застылость ему согревала нежная привязанность к жене, да временами горячее волнение любовных воспоминаний. Перебирая их в памяти, он преисполнялся благодарности судьбе за свою разнообразную и богатую чувствами жизнь. И однажды ему даже захотелось как-то эту благодарность выразить. Он начал письмо старому приятелю, в котором написал: «Я любил многих женщин, и, не поверишь, именно эти мои романы сделали наш сырый брак таким счастливым и долгим, потому что он никогда не был мне в тягость, никогда не был тюрьмой и ловушкой. Я страшно благодарен судьбе за такой щедрый дар». Этого письма Аде, на что-то отвлекшись, не закончил, и оно завалялось среди бумаг на его столе. Так бы все и шло тихо, мирно, куда положено, если бы не внезапный зигзаг в жизни двух стариков. Аде стал замечать неприятные перемены в отношении к нему Ирины Николаевны. Обычно веселая и невнимательная к мелочам, она стала неуемно саркастичной. По ее реакциям получалось, что все, что он делал, было сделано или плохо, или поздно, или руководствуясь низкими побуждениями эгоизма и жадности. Аде недоумевал, расстраивался, обижался и, наконец, сорвался, когда Ирина Николаевна, увидев букет, купленный им на день рождения соседки, сказала: «Эти цветы были на дешевой распродаже, или ты подобрал уже выброшенные?» И он закричал: «Господи, ну чем я заслужил эту постоянную враждебность?» И добавил неожиданно для себя дрогнувшим голосом: «Неужели меня уж совсем не за что любить?» И Ирина Николаевна вдруг сказала с расстановкой: «Любить? Любовь? А я думала, что когда мы поженились, любовь уже кончилась». В ее циничных словах мелькнуло что-то знакомое, небось цитата. Но Аде был так обескуражен, что не задержал на этом внимания. «Что вдруг?» – недоумевал он про себя. «После почти 50 лет брака ни с того ни с сего сказать, да еще с таким подчеркнутым значением. Чушь, обесценивающая все эти годы, не омраченные ни разводом, ни скандалами, ни даже охлаждением чувств. Почему?» Ирина Николаевна была, как ему показалось, и сама немного смущена своими словами. На некоторое время выпады против Аде прекратились, и он даже разнежился, стал привозить ей из супермаркета цветы, купленные, правда, на распродаже, но вполне свежие. Однажды в доме были добравшиеся до них из Нью-Йорка гости, и приятельница, рассказывая чью-то романтическую, как дамы любят, историю, сказала: «Он был любовью ее жизни», и добавила, обращаясь к Ирине Николаевне: «Ну, прям как у тебя с Аде». Ирина вдруг расхохоталась и воскликнула: «Любовь всей жизни? Да он мой крест всей жизни!» И гости посмеялись этой грубоватой шутке, позволительной супругам накануне золотой свадьбы. Но у Аде ком застрял в горле. Иногда после какого-нибудь очередного проявления явной враждебности жены он не выдерживал, уходил в свою комнату и там сидел, сгорбившись на постели, не в силах сдержать слезы. Раз в два в такие минуты Ирина Николаевна к нему заходила, садилась рядом и молча поглаживала его по спине, как врач, который сочувствует пациенту, но не в силах изменить его трагический диагноз. Аде уже боялся гостей, потому что обидные замечания вырывались у жены чаще всего именно на людях. Но сидеть без общества вдвоем было еще хуже. И опять были гости, и кто-то за столом, ахнув, вспомнил последнюю новость. У общего знакомого, такого же старого, как вся компания, вдруг обнаружился взрослый сын, плод давнего романа, про который он напрочь забыл. Сын оказался из новых бизнесменов, богатым, щедрым и жаждущим общения с отцом. Ирина Николаевна была в восторге от этой истории и убежденно повторяла: «Какой подарок к старости, какое дивное наполнение пустого брака! Слушай, Аде, у тебя случайно нет на стороне одного-двух сынишек?» И опять все смеялись, и опять Аде сидел ночью в постели, а в ушах у него горестно звучал этот пустой брак. И тут он вспомнил про свое письмо к приятелю. Там была фраза: «Я любил многих женщин». Жена, прибираясь, вполне могла найти письмо и прочесть. Но почему такая реакция? Ирина еще в молодости знала кое о каких романах мужа, во всяком случае о двух самых трепетных. У супругов было тогда тяжелое объяснение, но к тому времени их жизни уже так неразрывно сплелись вместе, что семейная драма постепенно рассосалась сама собой. Ирина не была обделена вниманием мужчин, и Аде следил с тревогой и надеждой, как она с помощью поклонников и друзей выздоравливала после ссоры, долго, с повторными вспышками, словно после тяжелой болезни. Он жалел тогда, что не мог в объяснении с женой привести ей самый убедительный аргумент, доказывающий его неизменную любовь к ней. Дело в том, что Аде просто физически не мог завести ни одного романа, если не был уверен, что все хорошо в их отношениях с Ириной. Если она охладевала к нему или сердилась на него, он терял способность влюбляться. Только почувствовав, что все снова в порядке, его сердце освобождалось для новых любовных волнений. Неужели нынешнее старческое признание в любви обилии, канувшим в далекое прошлое и мельком упомянутое в письме к приятелю, могло так ее разъярить? Весной Аде упал и подвернул ногу. Узнав, что это не перелом, а сильное растяжение связок, Аде обрадовался, но врач-ортопед обиженно сказал: «Почему все думают, что кости важнее связок?» И решительно прописал трехнедельный покой и костыли. Ирина Николаевна давно не водила машину, но подружилась с несколькими соседями в их дремучем городке, и там часто находился охотник свозить ее в магазин или просто покатать. Она выискивала в округе выставки, концерты или блошиные рынки и исчезала с кем-нибудь из соседей на целый день. И Аде с горечью замечал, насколько она теперь веселее и дружелюбнее с этими абсолютно чужими иностранцами, чем с ним. Однажды в такой одинокий день Аде, оторвавшись от халтурки, которую делал для бывшего коллеги, подковылял на костылях к окну и увидел за заборчиком соседку-американку, толстую молодую блондинку, которая по-деревенски кверху задом полола свою единственную грядку с гурманскими душистыми травками. И вдруг перед, как говорится, мысленным взором Аде появился, словно кадр из старого фильма, дощатый стол под яблоней на подленинградской даче, огромная компания, хорошенькая маленькая блондинка-хозяйка, с которой они весь этот день неудержимо тянулись друг к другу, веселая, ничего не замечающая Ирина, и кто-то из незнакомых гостей спрашивает у него: «Мне сказали, что вы с Ирой женились по большой любви. Это правда?» И Аде громко отвечает: «Что вы! Когда мы поженились, любовь уже кончилась». И он видит ясно, словно это было вчера, как все хохочут, потому, наверное, что в этой шутке есть почти для всех маленькая доля правды. И молодая Ирина беспечно хохочет вместе со всеми. Так вот почему эти слова показались ему знакомыми. Он сам их сказал только лет 40 назад. И тут всполошившаяся память стала возвращать Аде один за другим забытые эпизоды из жизни с Ириной Николаевной. Чужая свадьба, странная, без белого платья, просто в квартире. Женщины, от которой год назад некрасиво ушел муж, друг Аде, просто сбежал, оставив письмо ей и пятилетней дочке. И теперь ее свадьба со скромным красавцем, невесть откуда взявшимся. Гости, все давно женатые, радуются за нее, но и завидуют, и недоумевают. И пожилая мать невесты, сияя от счастья, говорит им с Ириной: «Представляете, они 100 лет работали вместе». Он говорит, что она – любовь всей его жизни. И Ирина, шутя, но все равно рискованно, спрашивает Аде: «А я? Я – любовь всей твоей жизни?» И он, к страшному смущению их пожилой собеседницы, отвечает: «Ты – крест всей моей жизни». Аде, как ни напрягает память, не может вспомнить, почему он так сказал. Может, от зависти к новой любви, так внезапно украсившей чью-то чужую жизнь. А может, от раздражения на Иринин вопрос с напрашивающимся ответом. Нет-нет, что-то было еще. Конечно, он уже знал, что жена страдает от его измен, и ему казалось, что этим своим страданием она его шантажирует. Потому что кто же хочет причинять боль, кто хочет быть злодеем? Именно что в ловушке он себя тогда чувствовал, и негодовал, и искал выход. Боже, как давно это было! И тут возмущенная, горчайшая обида охватила все существо Аде. Вот значит что. Она взялась цитировать его проговорки полувековой давности. Все эти годы она, выходит, копила обиды. Вместо того, чтобы копить воспоминания о стольких моментах счастья и нежности в их совместной жизни. И Аде взволнованно провел в уме инвентаризацию, правда, иногда уже немного путая моменты счастья и нежности с женой и моменты счастья и нежности с другими женщинами. Поковыляв по комнате и немного успокоившись, Аде составил в уме вдохновенную речь о том, что должно же в старости накопиться у человека достаточно мудрости, чтобы простить и забыть пустяковые, сгоряча нанесенные обиды, чтобы переосмыслить собственные молодые реакции, слова и поступки. Если после 10 лет брака ничто не развело их, то какое значение имеют столь естественные, столь простительные порывы и страсти молодости? Жизнь перечеркнула их, предпочтя стойкую любовь пылким влюбленностям. Зачем же терзать друг друга попусту? Когда жена, нагруженная покупками, вошла в кухню, Аде уже помнил речь наизусть и несколько раз повторил ее про себя. Взглянув внимательно на его взволнованное лицо, Ирина Николаевна сказала на ходу: «Мать честная, неужели снова упал?» «Да нет», — сказала Аде, — «я только хотел». И вдруг вспомнил, что выражение «пустой брак» тоже было его проговоркой. Даже точно знал, когда — 35 лет назад. Их младшей дочери 34 года. Именно так, не подумав, он обосновал тогда Ирине свою идею завести 2-го ребенка. Но, увидев ее лицо, спохватился и как-то довольно находчиво вывернулся. Да он и правда совсем не имел тогда в виду, что их брак с Ириной пустой. Опустошенным в этот момент было его сердце. Даже на секунду вынырнула из тумана разбавленная временами горечь из-за разбитой вдребезги любви к ироничной московской интеллектуалке. Любви не просто отвергнутой, но еще как-то болезненно пристыженной. И тут Адель впервые ощутил с холодком тревоги в сердце, что, может быть, и Ленин брак был далеко не таким счастливым, как его собственный. И когда жена раскладывала на столе покупки, он подошел к ней сзади, уже неуклюже с отвычки обнял ее и, опустив заготовленную речь, сказал взволнованно: «Я только хотел признаться в моей пожизненной любви к тебе». Постскриптум. В 2003 году на главной улице городка П у здания банка появился новенький памятник писателю Джону О'Хара. Через несколько дней, увидев памятник Ирины Николаевны, из банка вышел сияющий мистер Хиггс. Ирина Николаевна поздравила его и спросила, что изменило отношение жителей к обидевшему их писателю. Мистер Хиггс вежливо стер с лица улыбку и сказал тихо: «Умер последний человек, который лично знал О'Хару». Вообще в городке П всего два памятника. Со вторым, старым, постройки 1855 года, Ирину Николаевну познакомила дочь. Однажды вечером она показала матери не очень заметную на лесистом холме над городом белую нескладную статую. Памятник, как она считала, основателю городка Джону Потту. Белая мужская фигура стояла, чуть наклонившись вперед, согнутой в локте рукой и со странным хвостиком, вероятно, фалдами фрака. Ирина Николаевна заметила, что фигура напоминает трактирного полового. Дочь, считавшая себя старожилом этих мест, сказала укоризненно: «Послушай, Зин, не трогай Шурина». С тех пор, иначе как Шурином, они эту статую не называли. Только недавно Ирина Николаевна удосужилась заглянуть в интернет и выяснить, что это памятник не основателю городка, а Генри Клею, политическому деятелю первой половины XIX века, сенатору от штата Кентукки. Клей был не очень удачливым политиком. Он три раза баллотировался в президенты и три раза проигрывал другим кандидатам. К городку П он не имел ни малейшего отношения. Ирине Николаевне стоило немалого труда разобраться, почему его памятник поставили именно здесь. Оказалось, Клей провел через Конгресс протекционистский закон об увеличении пошлин на ввоз в страну угля и железа. И два местных магната, угольный и железный, отблагодарили сенатора памятником. Чугунный, выкрашенный в белый цвет Генри Клей, весом 30 тонн и высотой 5 метров, стоит на 15-метровой колонне, да еще на высоком холме. Это один из самых огромных политических памятников на континенте. Одному из самых неудачливых политиков в одном из самых малоизвестных городков Америки.
«Женская память». Глава из воспоминаний Марины Ефимовой. Продолжение в следующем месяце. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Новая глава «В ожидании Го». Читает автор.
В знаменитой пьесе ирландца Беккета «В ожидании Годо» два персонажа, Владимир и Эстрагон, ждут некоего Годо, который обязательно придет завтра. Но завтра не может наступить, ведь каждый новый день – это опять сегодня. Кто этот Годо, зрителям не ясно, да и Владимиру с Эстрагоном тоже. Зато ясно, что с появлением Годо все бесповоротно изменится, то ли в хорошую сторону, то ли в ужасную, но скорее бы уже. А пока длится какое-то тревожное межуумочное состояние. В моей памяти годы между 1975 и 1985 – самое настоящее ожидание Годо. Считается, что время нарезано на десятилетия, в том смысле, что каждому календарному десятилетию, по крайней мере, в 20 веке, присущ свой облик, свой образ жизни, политические особенности, общественное настроение, музыкальные вкусы, книги, моды, заблуждения, ожидания. Скажешь, 20-е годы, и сразу в голове совокупность признаков и призраков. Или 60-е, или 90-е, и так далее. Каждое десятилетие – это отдельная глыба времени со своим обликом. Нам удобно мыслить десятилетиями. Но бывают исключения. Вспомним 80-е. Ничего общего между началом и концом. Да, был сквозной фактор – афганская война. Она началась в декабре 79-го и закончилась выводом советских войск из этой страны в 89-м. Афганская война составляла, если так можно выразиться, монотонный фон десятилетия. Но в остальном, на пороге 90-х, СССР имел мало общего с собой начало десятилетия. Если же говорить о времени, которое я назвал ожиданием Годо, какие-то перемены происходили, конечно, и тогда, но скорее вялотекущие. У людей, преимущественно с высшим образованием, постепенно развязывались языки. Так называемые «опасные темы» обсуждали уже бывало не только вдвоем, втроем в пятиметровой кухне пятиэтажки, но и в более людных компаниях. Миллионы людей слушали иностранные радиоголоса. Да и в начале 70-х, помню, идешь летом, часов в 9 вечера от автобусной остановки на улице 26 Бакинских комиссаров к дому 144 по Ленинскому проспекту, жара, все окна открыты, и за 10 минут пути услышишь полный набор часовых новостей от BBC и «Голоса Америки». Правда, не от «Радио Свобода». Его глушили более добросовестно. Новым стало то, что это уже не все скрывали. Во всяком случае, у нас, на кафедре литологии в Ташкентском университете, среди младших научных сотрудников по утрам нередко вспыхивало обсуждение, услышанного накануне вечером. Старшие научные сотрудники, исключая меня самого, участвовали в этом редко. Ташкент, если сравнивать со столицами, был город чуть провинциальный. В конце 74-го меня осенило, что если я сейчас начну возню с защитой диссертации, уже готовой, этот шаг станет необратимым – быть мне провинциальным доцентом. Конечно, было жаль распрощаться с солнцем и ветром Алайской долины, Кызылкумов, Памира, с травами в человеческий рост, с тяньшанскими елями, с цветущим по весне саксаулом и покрытой тюльпанами степью, но мои гуманитарные наклонности требовали сменить род и место занятий. Я твердо решил перебраться с семьей в Москву и вести там жизнь вольного литератора, может быть, переводчика. К тому времени я уже перевел с английского 3 романа, один уже был напечатан. Для начала я уволился из Ташгу и поступил в узбекистанское отделение Всесоюзного агентства по авторским правам, ВААП, на удивительную должность уполномоченного. По веской причине ходить в присутствие было не только не нужно, но и не предусмотрено. А все месячные обязанности можно было выполнить, сильно напрягшись, дней за 5. Да и материально это было несравнимо с университетом. Я мог себе позволить чуть ли не ежемесячно летать недели на 2 в Москву, нащупывать пути укоренения в столице. Я и до этого 14 лет подряд проводил в Москве и Ленинграде ежегодно в 2-3 приема по много недель. Оброс друзьями и знакомыми, сумел даже хитрым образом прописаться в столице и в какой-то момент сказал себе: «Мои подготовительные действия затянулись. Похоже, я уже ищу предлоги оттянуть решительный шаг. Все, обрубаю концы в Ташкенте, десантируюсь в Москве. Это когда обратного пути нет. Снять квартиру, перевести семью». Была осень 77-го года. Из Ташкента, так совпало, я ехал в одном купе с Максимом, художником и младшим братом моей одноклассницы. Кроме рулона своих работ, у него были адреса каких-то московских художников. Он рассчитывал влиться в их ряды, но слегка опасался столичного высокомерия. «Слушай», — говорил он, — «тебе ведь тоже интересна живопись. Давай вместе походим по мастерским. Я слышал, есть много типа салонов». Я не стал говорить Максиму, что уже бывал в подобных местах, например, у Эрнста Неизвестного в 75-м году в его мастерской на проспекте Мира, как и у знаменитого коллекционера Костаки на проспекте Вернадского. Максим в то время был еще глубоко советский человек, не хотелось его пугать. «Почему нет?» — сказал я. Максим остановился у сестры, давно жившей в Москве, а я у приятеля в подмосковном Дедовске. Вскоре мы вдвоем заявились в мастерскую художника Анатолия Лепина у метро «Динамо». Тот мигом понял мечты Максима и стал размышлять вслух. «Ты ближе к реализму. У Татьяны Колодей тебе делать нечего. И у Люды Кузнецовой. Я уж не говорю про Сычевых. У Рубины сейчас временно мертвый сезон. Даже не знаю, можно сунуться к Нике Щербаковой. У нее места много, 3-4 картины всегда втиснет повисеть. Скажи, я рекомендовал». «Теперь действуй сам. Рекомендации у тебя уже есть», — сказал я Максиму. Но он уговорил меня пойти вместе. Уж не помню почему, но Ника Вячеславовна, приятная женщина лет 40, не показалась Максиму надежной покровительницей искусств. Может быть, потому, что за чаем повела разговор не о живописи, а на некую почти богословскую тему — чего я за последующие 40 с лишним лет дружбы с Никой припомнить за ней не могу. Оказалось, накануне она читала самиздатскую рукопись под названием «Нить Ариадны» о разного рода таинственных явлениях, и ночью потрясенная не сомкнула глаз. «Может быть, вы что-нибудь поймете?» — обратилась она ко мне. Машинописный переплетенный том я увез с собой в дедовский, там честно перелистал. Это были раздумья о потустороннем, о всяких необъяснимых случаях, и не вычитанных где-то, а случившихся с автором. Возвращая книгу, я сказал Нике, что и сам переживал подобное, но она уже утратила интерес к теме и спросила, сразу перейдя на «ты». «Ты не мог бы отвезти книгу автору? Это в Чертанове. Выручи, будь другом. У меня минуты нет свободной». К тому времени я уже напечатал и развесил, где мог, полсотни объявлений. Сниму квартиру на длительный срок. С телефоном моего приятеля Бори Боева. И в суе названивал Боре каждый день. Поездке в Чертаново ничто не мешало. Автора рукописи звали Владимир Иванович Сафонов. Лет 60, худощавый. Он имел глаза поразительно синевы. Мы долго обсуждали случаи из его рукописи. Я упомянул какие-то книжки издательства «Знания», где также обсуждалось непознанное. Но Сафонов лишь усмехнулся. Их цель – внушить, что никакой мистики на свете нет. Материализм объясняет все. Лукавые доводы. Желтая литература. На прощание он сказал: «Я заканчиваю новую книгу, мне будет интересно ваше мнение. Звоните. Вы без телефона, а у меня бывают интересные люди». Когда я вышел от Сафонова, меня вдруг осенило. По всему городу развешаны тысячи листков, взывающих: «Сниму квартиру, чистоту гарантирую, без вредных привычек» и прочее. Но почему кто-то заметит именно твой листок? И словно бы голос Сафонова шепнул мне: «Желтая бумага». Уже через неделю я вселился в однушку на улице с поэтическим именем «Лихоборские бугры». С телефоном. А все потому, что на досках объявлений с белыми листками в глаза бросалось мое желтое. «Журналист» большими буквами «снимет квартиру на ваших условиях». И взгляд трех человек оно зацепило. Условия одного из трех хозяев мне подошли. В те годы считалось, что журналист – важная птица, если что, поможет в борьбе с месткомом. Сегодня стоит набрать в Яндексе «Сафонов Владимир Иванович», как высыпет ряд ссылок. «Главный экстрасенс Кремля», «Парапсихолог о вере в Бога», «Ясновидец о загробной жизни», «Самый засекреченный медиум» и прочее. О Сафонове снято несколько фильмов. Есть даже ролики о том, как Павел Глоба и Владимир Сафонов подправляли политический курс Ельцина. Кстати, Павла и Тамару Глоба я раза два встречал в 80-е в доме у Сафонова. Его известность росла по мере выхода все новых его книг, а всего их вышло дюжина. Не сойдя на нет и после его смерти, он умер 17 лет назад. До перестройки его знали немногие. Летом 78-го Владимир Иванович пожелал узнать мое мнение о его новой рукописи под названием «Нечто». Это были размышления о христианстве. Мне это было не очень с руки. Истекал шестимесячный срок съема квартиры на Лихоборских буграх. Пора было вновь вешать объявления, видимо, снова желтые. Когда я прибыл на Кировоградскую, 4, жена Сафонова, Римма Ефимовна, попросила меня подождать на кухне. Там уже сидела женщина, типичная манекенщица на вид. Она сказала, что у ее мужа рассеянный склероз, и Владимир Иванович сейчас его лечит, обводя руками. В разговоре я узнал, что она тоже из Ташкента и действительно манекенщица. Живет с мужем и сыном у метро «Сокол». А она узнала, что и я из Ташкента, и как бы литератор. Только вот где живу, сказать сложно. «Ага», — сказала Катя, так ее звали, «запиши-ка мой телефон и позвони послезавтра». Вскоре мы с Ириной и Ванечкой въехали в полноценную трехкомнатную квартиру с двумя балконами в новом академическом доме на улице Островитянова и прожили там следующие 14 лет. За такое счастье мы платили сначала 50 рублей в месяц, а 5 лет спустя, когда в квартире появился телефон, добровольно довели плату до 55. В эти времена столько требовали уже за комнату в коммуналке. Уверен, что своему везению мы целиком обязаны Владимиру Ивановичу Сафонову. У него есть целое учение о том, как услышать подсказку ангела-хранителя, как оказаться в нужном месте в нужное время. На основании своего опыта я вывел правило. Берясь за трудную задачу, не допускай и мысли, что ее решение невозможно. И других не слушай. Просто начинай, а возможности будут открываться после каждого следующего шага. И если ты отказываешься от чего-то важного, в твоей жизни почти наверняка появится нечто другое важное. Жаль, я слишком поздно усвоил еще одно правило, может быть, самое существенное из всех. Необязательные задачи могут пожирать столько же сил и времени, что и обязательные. Хозяином снятой нами квартиры был коллега Юры, Катиного больного мужа, профессор-гидрофизик, женившийся на финской женщине. Он сильно не любил советскую власть, но не уезжал к жене, ждал получения квартиры. Получил, прописался и укатил в Финляндию, оставив ключи матери. Та больше года все порывалась квартиру сдать, делясь с родителями Юры страхами, что жилец будет пить, включать оглушительную музыку и приводить падших женщин. Добрая манекенщица Катя поручилась за нас, объяснив, что знает меня, сколько себя помнит, а с моей женой училась вместе с первого класса все 10 лет. Правда, назвала Ирину Алиной. В замечательном, хоть и недолговечном журнале «Русская жизнь», он весь выложен в сети, советую прочесть статью Игоря Дудинского «Бархатное подполье» о московских так называемых салонах и их держателях.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Глава «В ожидании Го». Читает автор.
На вопрос, легко ли было попасть в эти салоны и вообще в круг неофициальной художественной жизни Москвы брежневских времен, Дудинский отвечает: «Легко». Это была разомкнутая система, никакого герметизма. Мы могли встретиться на бульваре и долго выбирать, кому оказать честь своим посещением. 200-300 квартир ждали нас каждый день, только раскрой записную книжку. В число квартир тут явно включены мастерские, и все равно эта цифра потрясает. Но не верить ей нельзя. Ее озвучил человек, вовлеченный в эту деятельность с юных лет и сам годами державший салон. Вот что он говорит о Нике Щербаковой. Ника была супер-женщина. У нее встречались все, кого только можно себе представить. Я уверен, что это место было под колпаком. Салон располагался в квартире с выходом на крышу, в шикарном доме на Садовом кольце, около Малой Бронной. Это было светское место. Там появлялись, скажем так, совсем не диссиденты. Например, Вася Аксенов. Многие его ненавидели, не принимали, считали совком. Сабгир и Холин печатались, как детские поэты. Это считалось нормальным. Не пособничеством совку, а просто средством заработка. Конец цитаты. К моменту своего водворения на улице Островитянова мы с Ириной уже прочно вошли в число постоянных гостей Ники Щербаковой. Хозяйка нас полюбила и неизменно приглашала. Квартира у нее была необычно большая. Сегодня таких много, но по тем временам она могла вызвать удивление. 40-метровая, наверное, гостиная – имела круговую антресоль, действительно с выходом на крышу. Мать Ники, скульптор крупных форм, получила это пространство не как жилое, а в качестве мастерской. Были еще две комнаты приличного размера. Третья принадлежала постороннему жильцу, который путем сложных обменов был вскоре удален. И длинный коридор, тоже прямо-таки созданный для развески живописи. В сочетании с высокими стенами это позволяло, если сильно постараться, уместить, наверное, под сотню картин среднего размера. Снова цитирую Игоря Дудинского. К Нике могли прийти все. От дипломата до дворника, от партийного до православного. Дворников я не помню, хотя для начинающих гениев это была вполне себе профессия. Было всякой твари, по паре и в одиночку. Помню, к примеру, Виктора Луи, человека с непростой репутацией. Он очень интересно рассказывал, как наладил в лагере производство ковров и возглавил его. Нашим первым балом у Ники стала встреча нового 78-го года. Было много иностранцев. Приглашенная цыганская пара с гитарами пела романсы. Тетка, нанятая Никой в помощь, явно допевала недопитое гостями. Мне с моего места было видно, как она трудно одолевает узкий коридор, ведущий в кухню, поочередно стукая всем телом о его стены, и матерясь, судя по движению губ, но не роняя под нос. Пожилой дипломат, страну не помню, заснул в уборной, на стук отвечал храпом. Это породило много затруднений. Одна поэтесса была близка к нервному срыву. У Ники мы встречали и следующие два новых года подряд. В ночь на 1 января 1979 года Мороз был 34 градуса. Хозяйка запланировала в своей жаркой квартире античный карнавал, велев каждому принести с собой ткань на римскую тогу. Тем, кто не принес, выдавала из своих запасов. Всем не хватило. Девушки охотно заворачивались, иногда в ходе вечера теряя булавки. Раза два вместо Нового года мы встречали у Ники Рождество, праздновали и Пасху. Судя по таким возможностям приема гостей, материальная сторона салона была на высоте. Порой ставшие привычными картины исчезали со стен, а художник глядел соколом. Вместе с тем, зная Нику больше 40 лет, убей не представляю ее в роли акулы-комиссионера. В своей глубинной сути она осталась такой же восторженной девушкой, какой, видимо, была в юности. Политические темы были ей глубоко неинтересны. Она старалась свернуть с них на что-нибудь поближе к жизни. Путалась в общеизвестных датах и именах, втайне считая их занудством. Ее интересовали чувства и отношения. Дудинский наверняка прав в своей уверенности, что место было под колпаком. Но как действовал этот колпак, осталось загадкой. Салон Ники посещали иностранные корреспонденты и даже послы. Помню посла Пакистана. Его резиденция была прямо через дорогу. Он коллекционировал русских неформалов. И посла Греции, культурного атташе Италии. Дипломат из Венесуэлы, кажется, тоже культурный атташе, после трех бокалов вставал за столом и начинал петь оперные арии. Пел он замечательно, но, закончив одну, тут же начинал другую, и конца этому не было. Журналист Володя Война взялся отвезти его домой, но в машине тот сказал, что домой не хочет, поехали к тебе. У Володи, кажется, на улице Руставели, он пел до утра, после чего они расстались с друзьями. Это было задолго до социалистической Венесуэлы. Салон Ники был идеальным местом для завязывания новых связей и знакомств. На чьем-то поэтическом вечере я познакомился с человеком, остававшимся для меня до своего, увы, конца, очень важным собеседником и авторитетом. У Ники далеко не всегда собиралась элегантная публика. В тот раз преобладали совсем молодые поэты с длинными гривами, в вытянутых свитерах и с такими же подругами. И вдруг я вижу крайне элегантного господина в бабочке, держащегося особым образом. Он сам подошел ко мне со словами: «Мы не знакомы, меня зовут Александр Ильич Шлепянов». Я сразу спросил, не вы ли сценарист «Вида на жительство»? И заметил, что мой собеседник был приятно удивлен. Скажи я «Мертвый сезон», он бы, возможно, и не удивился. Та картина прогремела. Что же до «Вида на жительство»? Это был крайне необычный для советских времен фильм о перебежчике, которого авторы фильма, конечно, осуждают, но не беспощадно. Скорее показывают его тоску, его неприживаемость где-то в Европе. Без карикатурности показывают старых эмигрантов. Позже я узнал, что фильм едва выпустили на экран. Присвоили самую низшую категорию, что означало крайне малое число копий на страну. Я его в Ташкенте смотрел в клубе консервного завода. На большие экраны он не попал. Я благодарен Нике Щербаковой минимум за десяток замечательных знакомств с людьми, которых я вряд ли встретил бы где-то еще. Со своих ташкентских времен я носился с идеей отечественного биографического словаря. Историческая литература, мемуары кишат интересными именами, о которых было заведомо бесполезно искать справки в энциклопедиях. Я написал Твардовскому, как самому прогрессивному редактору, не выступит ли новому миру с инициативой создания такого словаря. Он мне ответил: «Напишите статью с обоснованием своей идеи». Я написал, и моя статья, сильно сокращенная, появилась в февральском номере «Нового мира» за 1974 год. Развить эту тему под заголовком «История в лицах» мне предложил главный редактор журнала «В мире книг» Юрий Константинович Филонович. Я развил, статья вышла, но откликов не вызвала. Видимо, все предвидели, что вот уже появится интернет, и лет через 30 родится русская Википедия, которая начнет наполняться персоналиями со скоростью, недостижимой ни для одного печатного издания. Журнал «В мире книг» был на 90% идеологический орган, но искал, чем бы оживить свои страницы, и потому охотно стал печатать мои статейки на темы вроде «Что такое бестселлер?» или «Из истории энциклопедии». Поэтому в Москве я сразу явился к главреду с просьбой помочь мне с работой. Добрейший Юрий Константинович долго был замом главного редактора «Известий». Мог стать главным. Да вот беда. Дочь вышла замуж за француза, а позже стала французской писательницей Светланой Дельмот. Старая площадь приняла меры. Ее отца уволили из «Известий», переведя в скромнейший журнал, правда, главным. Филонович лично знал всех имевших отношение к издательскому и книжному делу в Москве. И довольно скоро, спасибо ему, я оказался старшим научным сотрудником Ленинской библиотеки. К концу 70-х годов рост вольнодумства, похоже, стал обгонять возможности тех, чьей задачей было данный процесс пресекать. Скорее всего, у них уже просто на всех не хватало рук. Почему и стала возникать иллюзия большей дозволенности и даже смягчения режима. Хотя он, режим, и в мыслях не держал смягчаться. Слухи о грядущих послаблениях, в принципе, аномальны. Слухи по своей природе, по механизму появления, всегда тревожные и мрачные, исключения редки. Тут же поднялась встречная молва о вот-вот ожидаемых, наоборот, адских гонениях на все и вся. И в самом деле, в конце 70-х вдруг участились посадки людей за деяния, которые им до того годами сходили с рук. По политическим статьям я имею в виду. Эта судьба обрушилась в том числе на людей, лично мне к тому времени знакомых. Перечислю только их. Так в ноябре 79-го года был арестован запрещенный в служении священник Глеб Якунин. После года под следствием ему впаяли 5 лет строгого режима и 5 лет ссылки. В марте 81-го, якобы за наркотики, хотя на самом деле за политику, получил 2 года литературовед Константин Азадовский. В апреле 84-го к 7 годам лагеря строгого режима и 3 годам ссылки приговорили ленинградского филолога Михаила Мейлаха. Мы с ним как раз переводили роман Набокова «Истинная жизнь Себастьяна Найта» и вернулись к этой работе после Мишиного освобождения во время перестройки. Чуть раньше, чем Мейлаха, замели Валерия Сендерова и Ростислава Евдокимова. С тем и другим я познакомился, правда, уже в конце 80-х, после их освобождения. Кстати, о Евдокимове. Именно он первым в СССР развернул российский флаг, сшитый за ночь его невестой Людмилой из подручного материала. Это произошло 7 октября 1988 года на митинге в поддержку перестройки на стадионе «Локомотив» в Ленинграде. Тогда еще Ленинграде. И вслед за этим старый добрый триколор замелькал по всей стране. Ростислав Евдокимов вошел в историю уже этим. Недавно в одной из передач «Радио Свободы» я услышал, что смерть политзека Анатолия Марченко в Чистопольском лагере в 86 году стала сигналом к освобождению в русле перестройки всех политических. Мне известно, по крайней мере, одно важное исключение, хотя мало сомневаюсь, что были и другие. Историка церкви и церковного диссидента Владимира Русака арестовали в том самом 86 году и впаяли максимум по 70-й статье – 7 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. А освободили лишь в октябре 88-го под сильным давлением международных церковных организаций и американского конгресса, да и то на условии скорейшего отъезда в Америку. Володя был моим добрым другом задолго до его посадки. А в 90-х мы с женой гостили у него в Джордан-Вилле, это на севере штата Нью-Йорк. Увы, его уже нет на этом свете. 2 года назад Владимир Степанович Русак умер в родной Белоруссии, в Барановичах. Но я опять забежал вперед. В конце 70-х мне повезло попасть на знаменитые курсы французского языка Галины Китайгородской в МГУ. И там я случайно набрел на пьесу «В ожидании Годо» «En attendant Godot», изначально написанную автором, как известно, по-французски. Не знаю, как мне с моим тогдашним уровнем даже не французского языка, а уровнем представления о французском языке пришло в голову взяться за чтение. Но я не просто взялся, а правильно понял главный посыл этого абсурдистского шедевра. Приход Годо неизбежен. Он не может не прийти. Будь готов к его приходу. Будь готов ко всему. А не будешь готов, пеняй на себя. И я стал ждать Годо. Довольно скоро мне стало ясно, что его ждут буквально все, кого я знаю, включая тех, кто никогда не слышал это имя.
Вы слушали первую часть главы «В ожидании Го» из воспоминаний московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Продолжение в следующем месяце. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», над которым работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Грани времени. еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.